В эфире «Классный час свободы. Образование и общество». Веду программу я, Тамара Лиленкова. «Защиту образования» – так звучит тема сегодняшней программы и также называется группа в Фейсбуке, объединившая главным образом родителей и педагогов, пострадавших от реформ последних лет. Мы поговорим о том, каким образом можно эффективно отстаивать право на получение качественного образования, подавая иски в суд, организуя митинги или договариваясь с администрацией. Своим опытом поделится педагог, реорганизованные среднеспециальные для детей с девиантным поведением школы номер 1 Екатерина Богатырева, учитель школы интеллектуал, член профсоюза учитель Всеволод Луховицкий и по телефону администратор группы в защиту образования Константин Акуньков. Ну, мы вот пережили недавно несколько митингов, и последний, наверное, мы с этого начнем. Буквально на прошлой неделе это было вот вокруг школы, специализированной для детей с девиантным поведением. Правильно я понимаю?
Ну, не совсем так, но...
Хорошо, давайте так. Это была попытка договориться с администрацией.
Это была даже попытка не договориться, а поговорить с администрацией. То есть просто зайти, просто поговорить. Если, да, как раз митинга-то никакого не было. Нас, кстати, многие упрекали в том, что мы устроили под дверьми, собственно, школы во время учебного процесса митинг. Никакого митинга не было. Просто приехали родители учеников, приехали представители прессы из «Яблока России». И, собравшись возле школы, решили, что они сейчас пойдут к директору и с ним побеседуют. Еще до того, как родители вообще попытались зайти в школу, исполняющая обязанности директора Попова Ольга Владимировна, я хочу, чтобы вообще эту фамилию все запомнили, потому что этот человек за 2 месяца успел натворить столько дел в нашей школе.
Это директор, который у вас был и раньше. Вообще, нет. Надо напомнить, да, я напомню, что это последняя школа, такая специализированная, mm-hmm. которая осталась в Москве для детей с девиантным поведением. То есть туда попадают ребята, которые не справляются со школьной ситуацией в обычных школах. Да? И это сложная достаточно история, с ними должны работать психологи, какой-то особый режим. Да. И эта школа существовала, как всякая обычная средняя образовательная школа по той же программе, но с какой-то внутренней такой коррекцией именно на сложность вот этих подростков.
Да, направлена.
Да, и это последняя школа, которая вот была.
Угу. Ну, собственно, она пока и остается, пока есть распоряжение, как бы устное распоряжение, что в нашей школе не проходит никакой реорганизации, что вот живите как хотите с этим финансированием. То есть, ну, с подушевым финансированием. Основная же проблема же в чем заключается, что у нас две проблемы. В том, что мы последняя школа, и мы очень мешаемся департаменту образования. Никак не даем завершить программу.
А финансирование прежде у вас было повышенное, да?
Да,
потому что требовались психологи,
коэффициентом.
Требовалось, может быть, больше какого-то обслуживающего персонала технического.
У нас на каждый класс есть воспитатель, классы малокомплектные, по 10 человек. Ну и школа, соответственно, тоже малокомплектная, максимальное количество, там, 100 человек. Это прописано у нас. Вот, значит, что касается 14 числа. Когда родители только, я говорю, еще собрались, директором была вызвана группа быстрого реагирования. То есть через 4 минуты приехали люди в бронежилетах, с автоматами, в касках. И подошли к родителям с вопросом, что здесь происходит. Нас как бы вызвали. Родители говорят, что ничего не происходит. Мы просто хотим пообщаться с директором. Ну, они походили, поспрашивали, их поснимали, пресса тоже. О чем, собственно, на YouTube есть репортаж вот как раз про нашу школу. И после того, значит, как они поняли, что ничего не происходит, ушли от вопроса, является ли вызов ложным. То есть на этот вопрос нам не стали отвечать. Они уехали. Когда родители подошли к школе и попытались в нее зайти, оказалось, что дверь заперта. И, собственно, никто не пускает ни людей внутрь, не выпускает людей изнутри. То есть нам некоторые сотрудники, которые там еще работают, прислали смс-ку, что нас не выпускают, мы на осадном положении. Тогда родители вызвали полицию в свою очередь, что на каком основании, собственно, происходит все это. Ну и тут началась какая-то совершенно вакханалия, потому что напротив у нас находится отделение милиции 16-е УВД Коптева. Оттуда люди начали ходить просто толпами, по 3-4 человека. При этом как-то никто особо не общался с родителями. Они просто заходили, выходили, родителей не пускали. Потом уже, наконец, пришел начальник УВД Коптева, который долго беседовал с директором и убеждал ее, что вообще надо либо людей пустить внутрь, либо выйти к ним. И так не может вот эта ситуация продолжаться. Но она отказалась к людям выйти. Люди на 2 часа поставили на улицу и в итоге пошли в отделение писать заявление о том, что их на непонятных основаниях, не мотивируют никакими нормативными документами, просто не пустили, собственно говоря, в школу к их детям.
Да, спасибо. Катя, я вас прерву. Я хочу Константина Кунькова спросить. Вот часто вам попадаются такие истории, когда родители приходят поговорить каким-то образом, да, с администрацией и не попадают. Вот я вспоминаю, что таких историй было много, и уже за последние, не знаю, там 5 лет, они не только по поводу слияния школ, какие-то силовые структуры в этом участвуют, и дети все это наблюдают, как это происходит.
Ну, в принципе, все-таки таких историй, мне кажется, ну, на всю Москву не очень много, потому что это уже крайняя степень. Но да, они бывали. Проблема тут, собственно, причем это такое нежелание как бы контактировать с родителями, это, вообще говоря, просто прямое нарушение многократных заявлений главы образования Калины о том, что большинство претензий к всяким модернизациям и влияниям из-за неумения общаться с родителями. То есть именно Калина, собственно, уже не раз обвинял в подобных ситуациях именно директоров школ. Поэтому вот этот новопоставленный директор, строго говоря, идет в разрез с политикой департамента. Это вот можно сразу сказать.
Константин, а вот за последнее время что наиболее часто звучит, какие жалобы? Это связано со слияниями, с тем, что с родителями не договаривались, не объясняли им, или есть какие-то другие такие слабые места?
В основном сейчас уже, поскольку большинство школ уже к этому слиянию были принуждены и уже его находится либо уже в оформленном стадии уже слитом крупными комплексами, либо в какой-то вот фазе этого слияния идут. Поэтому как таковые протесты по слияниям, они уменьшаются просто потому, что их осталось мало. Сейчас дожимаются остатки те школы, которые не трогались в первую очередь, либо повышенного, так сказать, хотел бы сказать, интеллектуального уровня, и тут же привести пример как интеллектуал, так и Курчатовскую школу. То есть вот те, которые вот школы такие особо хорошие, их трогали в последнюю очередь. Вот. Поэтому в основном, что касается претензий по вообще, в принципе, принуждению к слиянию, да, их чуть-чуть осталось, и сейчас вот самые сильные школы не возмущаются. Также пошла волна, ну, не то чтобы волна, но пошли некоторые судебные процессы по опротестованию слияний, о незаконности, о нарушении процессуальном этих оформлений слияний школ. Их мало, но их можно по пальцам пересчитать, но в принципе они есть. И мне кажется, это у нас еще впереди. Потому что, на мой взгляд, на оценочное суждение, как сейчас можно говорить, скорее всего, сейчас должна вроде бы пойти волна обратных желания выйти из этих комплексов. Ну и вот скорее всего, нас ждет вот эта волна. Да. Я бы хотел в это верить, потому что комплексы по всем отзывам много хорошего не несут, несмотря на то, как нам об этом хорошо рассказывают официальные представители департамента образования. Посмотрим.
Да, спасибо, Константин. Я Всеволода Луховицкого хочу спросить, но хочу вас спросить вот пока не как представителя школы интеллектуал, да, а как представителя профсоюза учитель. Скажите, а вот действительно сейчас вот эта волна такая достаточно большая пошла? То ли это потому, что связано еще параллельно с медиками, но как общественное такое движение, как общественный протест, это не очень давно происходит. Вы понимаете, почему, да? Почему родители и педагоги не очень сопротивляются ситуации, которая для них вроде как некомфортна?
Но я, во-первых, все-таки скажу, что родители и педагоги сопротивлялись и раньше. Я напомню, что слияния начались в 2011 году, и в 2012 году прошел целый ряд митингов, и пикетов. И классическая ситуация тогда была такая. Попробовали объединить 2-3 школы в одну. Родители почему-то вдруг сбунтовались. Встали в пикет перед департаментом образования на Семеновской, покричали, к ним вышел представитель Калины, и от школы отстали. И мы тогда даже вот 2 года назад говорили, что, ребята, весь смысл в том, что объединяют тех, кто не сопротивляется. Достаточно поднять шум, и от вашей школы отстанут. А, к сожалению, выяснилось, что помимо одного ресурса административного, у департамента есть второй ресурс финансовый, который оказался гораздо более эффективным. Несмотря на то, что у нас заявляется, что у нас все школы равные, и, кстати, что будто бы всем школам, независимо ни от чего, дают по 120 тысяч, это оказалось совсем не так. И перед многими школами появилась альтернатива. Либо вы сливаетесь, либо вы просто финансово не выживете. Что касается еще протестов, надо иметь в виду, что сейчас протесты идут не только по поводу слияния. Вот 17 числа в Подмосковье город Краснознаменск, в нем вышли учителя, преподаватели доп. Образования. Они, правда, отрицают то, что это был митинг. Тем не менее, появилась уже одна заметка, и мы связались, как профсоюз, с этими педагогами. Что произошло? А им просто предлагают, что у них сократят часы. Сократим вам наполовину ставочки, но ничего, как-нибудь проживете. То есть, помимо, собственно, слияний, сейчас идут постоянные попытки урезания, как это по науке называется, секвестирования всего, что можно секвестировать в образовании. Я думаю, что это связано с тем, что на будущий финансовый год запланировано реальное уменьшение бюджета. Про Москву это уже заявлено, что на 5% московский бюджет на образование будет сокращен. Уже пошли разговоры о том, что так называемые майские указы президента можно не выполнять. И так что я думаю, что та масса протестов, которая сейчас нарастает, она связана не только с слияниями школ, она связана с тем, что, извините, в какой одной, но где-то это звучало уже, что достали. Много разных факторов, и то, что вот наша школа первая вот официально вот так вот взяла и 11 октября заявила на первом митинге, это не потому, что мы такие замечательные, и не потому, что, как кто-то писал в «Комсомольской правде», учителя-интеллектуала стали прикрываться детьми с девиантным поведением, а просто-напросто искра. Спичка. А бочка с порохом была, извините, давно. И я думаю, что единственный выход для нынешнего нашего руководства сейчас, чтобы не было окончательного взрыва, это постараться вот так, как уже под влиянием давления чуть-чуть пошли навстречу вот первой школе. Если бы я был на месте там Калины, я, безусловно, пытался бы сейчас со всеми девиантными школами, с Курчатовской школой, там, с нашей школой, пытался бы, не потеряв лицо, но, тем не менее, договориться не с директором, который человек зависимый, а с коллективом родителей и с коллективом учителей. Но, к сожалению, пока этого не происходит.
Ну, это же очень опасно, потому что если он уступит этим школам, то вполне вероятно, что действительно пойдут какие-то иски, заявления о том, чтобы вернуть прежний статус и тем учебным заведениям, которые вот уже вошли в эти комплексы и, может быть, не так уж хорошо себя там чувствуют.
Я сомневаюсь, что пойдут иски, потому что... Так или иначе, прошел год, два, три, люди у нас обладают гигантским терпением и приспособляемостью. И очень многие сказали, как говорят у нас, все потерпим, хоть бы лишь бы не было войны. Вот издевайтесь над нами как угодно, сокращайте нам зарплату, уменьшайте часы, сажайте нас детей по 35 человек в класс, лишь бы вот вообще нас как-нибудь учили. И поэтому я не думаю, что даже, например, если вот сейчас мы выиграем суд, то за ним пойдут сотни исков. Очень вряд ли. В лучшем случае пойдет там 2-3 наиболее обиженных родителя. Это не будет массой, к сожалению.
Ну, это и понятно, потому что тут есть страх, и надо сказать, что обоснованный. Вот перед нами сидит педагог Екатерина, да, Бактерева, которая работала в школе, но теперь не работает. Кать, вот ваша история, как это произошло, что вы теперь не учитель. Школа вроде как еще есть, да, но вас уже там нету.
Ну, там нет не только меня, но еще более 20 других сотрудников. А история, она очень простая. Новая администрация, придя, так сказать... Ну, если вообще начать с самого начала, то 25 августа, когда весь коллектив вышел из отпуска, выяснилось, что вся предыдущая администрация уволилась по собственному желанию. То есть никто не говорит, потому что они сами ушли. И когда пришла новая администрация, она пыталась предпринять попытки разогнать, вот именно разогнать школу за 2 дня до начала учебного года. О чем, собственно, у нас есть свидетельства и письменные, и аудио, то есть это не пустые слова. Но когда они поняли, что мы, так сказать, поднялись, педагогический коллектив против этого, они пошли на попятную и сказали, что нет, не было такого, мы такого не говорили, и вообще все будет хорошо, работаем. И 4-5 сентября сотрудникам были выданы уведомления об изменении организационных и технологических условий труда, я подчеркиваю, организационных или технологических, под которыми пытались подпихнуть изменение заработной платы. Причем в этом уведомлении не написано, в какую сторону она будет изменена. Я вот, например, думаю, что у меня, может быть, в 3 раза больше зарплаты будет. Мне вот так нравится думать. И в течение 2 месяца и сообщили людям, что если вы на новую зарплату, неизвестно какую, не согласитесь через 2 месяца, то мы вас по статье 77.7 уволим. За 2 месяца так никто не уведомил сотрудников о том, какая будет зарплата. Нам только рассказывали, какое у нас маленькое финансирование подушевое, поскольку у нас малокомплектная школа, то денег нам, конечно, не хватит. И поэтому давайте уже быстрее соглашайтесь на реорганизацию, на которую категорически ни коллектив, собственно, ни, естественно, родители, которые прекрасно понимают, что будет с нашей школой, как уже было с 9 другими, не соглашался. И вот наступил день Х, 5 ноября, 5, опять же, 6, у кого какой день. Когда людей наконец-то уведомили, что, оказывается, зарплата у вас будет 5754 рубля.
Против прежней какой?
Ну, против прежней в районе 50 тысяч. Вот, например, там, ну, такая средняя. Учителя-предметники получали чуть побольше, а так вот техперсонал, воспитатели, психологи, социальные педагоги, это где-то в этом районе. То есть, ну, в 10 раз. Но, конечно, как они сказали, мы же не можем платить вам 5 тысяч, мы будем платить вам 14. Департамент выделит деньги на доплату до МРОТа по Москве. Но, естественно, что далеко не все люди могут себе позволить вот остаться на такой зарплате. У кого-то кто-то один содержит семью, у кого-то кредиты, у кого-то ипотека. То есть люди, конечно, отказались. Вот, собственно, всех отказавшихся вот по этой статье 77.7 уволили. Никто, ни один человек не написал заявление по собственному желанию. Потому что, когда мы были на совещании у Голодец Ольги Юрьевны, и там заместитель Калины Васильева Татьяна Викторовна начала говорить мне о том, что, ну, вот из вашей же школы люди уволились, люди не уволились, людей уволили. Поэтому вот школы и школа оставлена в катастрофической ситуации, потому что нет учителей-предметников. И, например, нет учителя по английскому, нет учителя по физике, нет учителя по химии. В принципе, нет. В школе 8 классов и 3 воспитателя. Хотя раньше, я напоминаю, полагалось по одному. Нет абсолютно психологической службы полностью. Она вся уволена. То есть ни одного психолога в школе для детей с девиантным поведением, у которых постоянно возникают какие-то ситуации, там, конфликтные, какие-то внештатные, ребенок что-то ни с кем-то не поделил, вступил в какой-то конфликт с учителем, там. То есть некому оказать ребенку психологическую помощь. Он, простите, пойдет, в окно выйдет. Кто потом за это ответит? То есть ситуация сложилась катастрофическая просто. Ну и уволенные педагоги, естественно, ну и педагоги, и техперсонал. Естественно, мы собираемся тоже идти в суд. Мы как раз занимаемся подготовкой документов, потому что процедура проведена с нарушениями. Тут все понятно всем, кроме предыдущего руководства.
Эту ситуацию мы чуть позже обсудим. Я Константина Кунькова хочу спросить, кто чаще обращается с какими-то проблемами своими в группу? Да, это, наверное, родители, какого свойства эти проблемы? Потому что вот мы заговорили про финансы, действительно, вот пока дело не касается денег, все предпочитают, ну, об этом не думать, да. Вот сейчас тоже волна, связанная с дополнительными образованиями, с продленкой, и в то же время вот педагоги начинают чувствовать конкуренцию московскую и уменьшают тоже каким-то образом выплаты. Кто чаще и кто более открыт, педагоги или родители? Потому что все-таки это было сообщество до недавних пор достаточно разобщенное.
Значит, я буквально одну реплику скажу, что касается финансирования. Это вообще очень интересная ситуация по поводу того, что вот два момента. Первый, что вообще говоря, как вы все представляете экономическую эффективность школы? Да, это вообще вещь, строго говоря, которая себя окупает совершенно не сейчас, а сильно позже в рамках государства, в принципе. Ну, это один момент. А во-вторых, то, что когда в 2012 году пошла активная вот волна слияний, именно по мотивам, что школы не выживут финансово, экономически, буквально в начале 2013 года была такая информация, и она, в принципе, подтверждалась директором нашей школы, что те школы, которые сольются в комплекс количеством общим детей больше 1800 человек, они получат дополнительный финансовый грант от департамента образования. То есть, в принципе, деньги для дополнительных каких-то поддержки школ, они есть. Только это какое-то именно лоббирование комплексов, а не задача поддержки школ всех, и в том числе девиантных, и каких угодно, которым для того, чтобы получить эти деньги, там одним надо сливаться, а другим нет. То есть выживание все-таки по-разному. Это действительно аргумент давления со стороны департамента. Теперь, что касается тех, кто вообще приходит за помощью. В принципе, тенденция очень простая и очевидна. Родители идут с открытыми позициями, вопросами, обсуждениями. А учителя, есть исключения, которые, так сказать, любят правду матку, но в большинстве своем это люди подневольные и экономически, и как угодно административно, сейчас объясню почему, и поэтому, если и какие-то вопросы есть, то они очень многие в большей степени в каком-то там, так сказать, либо намеками, либо приватно какие-то просьбы возникают, и мы, в общем-то, бывает, когда просто уже все то же, что, в принципе, отговорится в открытую, а в открытую, в первую очередь, движущая сила защиты – это родители, потому что ни учителя, ни директора сами себя поддержать не смогут. Основная поддержка для школы – это родительские. И если родители в школе есть, хоть какое-то минимальное количество активных родителей, способное завязать какую-то деятельность, работу, то можно было отстоять школу, как вот говорится, вот в 2012 году я лично был у департамента, в том числе и нашу школу тогда отстояли. Сейчас это уже очень сложно, но тем не менее, даже выбивая как бы себе место под солнцем в комплексе, это тоже критично важно не быть абсолютно пассивным, потому что, как известно, вот как если вы не интересуетесь политикой, то она интересуется вами, так и тут. Если вы не, родители не интересуются состоянием школы, то это откликнется потом на качестве образования. Это, может быть, высокие слова, но это на самом деле просто элементарная нормальная психологическая и образовательная, интеллектуальная обстановка в школе.
Да. Константин, спасибо. Я вот как раз тоже подумала, что родители таким образом учатся быть активными и в общественной жизни, потому что понятно, что если ты живешь здесь, и власть таким образом обращается с учебным заведением, куда ходит твой ребенок, то, наверное, ты должен как-то голосовать, иначе что-то должен сделать, и, может быть, больше участвовать в жизни школы внутри. И вот история интеллектуала школы. А сейчас как раз вот на той стадии, что как раз родители подают в суд, да?
Было первое заседание. Я бы все-таки начал с того, что чуть-чуть поправил предыдущего выступающего. Если брать, например, соотношение количества имеющихся в стране родителей и количества активно борющихся родителей, сравнивать даже с количеством педагогов и активно борющихся педагогов, то я не знаю, кто, какое соотношение будет в чью пользу. Более того, по нашему опыту профсоюзному, ситуация, когда родители начинают бороться одни, ситуация проигрышная. Точно так же, как ситуация, когда учителя начинают бороться одни. То есть я бы не стал здесь противопоставлять родителей кажется, и учителей.
Мне кажется, этот факт важен, когда вот митинги, акции протеста, тогда да. Тогда понятно, что когда и родители, и учителя, и это большая такая аудитория, то это действительно какой-то такой очень веский аргумент для власти. Да? Есть площадь, заполненная людьми. А вот в частных каких-то вещах, в тех же судах, то тут же какие-то конкретные лица выступают. Иначе просто, наверное, невозможно судопроизводство.
Нет, но опять же, надо еще уточнить миф о том, что все российские учителя чрезвычайно зависимы. Это не более, повторю, чем миф. Это в наших головах висит то, что мы зависимы. Учителю ничего никто не может сделать. Невозможно учителя уволить, в отличие от директора. Вот директора можно по 278 статье без объяснения причин. А учителя уволить без объяснения причин нельзя. И пока что все суды, которые у нас были у профсоюза по увольнению или по вынесению выговоров, у нас выиграны. И то, что учитель иной раз не решается сопротивляться, это исключительно зависит от его самоощущения. Это не объективная какая-то вещь. Не то, что вот учителя сами по себе – это профессия, которая обречена на униженное существование.
Ну, я вспомню последний вот случай буквально, да, в колледже, вот Алтайский край, насколько я помню, это тоже история из практики профсоюза. Когда человека за то, что он член профсоюза, это тоже была у нас отдельно этому программа, целая посвящена, как профсоюзных деятелей каким-то образом выживает из учебных заведений не только средних, но и высших, да, но вот это продолжается история. Как только человек становится активным в общественном публичном пространстве, тут же ему вот такие какие-то вещи предлагаются задним числом, то есть его начинают преследовать административным образом. Но это же тоже свидетельство того, что это активный педагог, это не норма.
Я бы сказал так. По-настоящему уверенного в себе активного педагога все-таки чрезвычайно трудно каким-то образом серьезно поймать, как это говорят, уесть и так далее. Другое дело, что, к сожалению, у нас сейчас очень часто профсоюзы создаются в школах не потому, что вот работники осознали свои потребности создать профсоюз, а потому что вот там начали кого-то выгонять, вот тогда спохватились, создали профсоюз. Эта ситуация во многом уже вынужденная. И тогда, конечно, когда профсоюз занимается исключительно защитой, вместо того, чтобы наступать, требовать колдоговора и так далее, вот тогда все бывает по-другому. Что касается суда. Суд – это всего лишь один из вариантов, многочисленных вариантов действий, которые проводятся в том числе и учителями. Мы подавали, и вот на днях должны получить ответ из Рособрнадзора. Причем мы подавали уже как профсоюз межрегиональный. И то, что Рособрнадзор уже в середине октября чуть-чуть ласково, но все-таки указал господину Калине, что надо бы думать о том, как вы соединяете школы, по-моему, это некий маленький, но значок. А мы через депутатов неоднократно уже подали, и депутатов Госдумы подали обращение прежде всего по финансированию. Потому что это, пожалуй, самый интересный вопрос и самый криминальный вопрос. Что творится с бюджетом Москвы по образованию? Почему бюджет Москвы можно в середине года перекраивать? Почему нам в начале календарного года, что говорят, что так же, как и вам, говорят, что у вас будет одно финансирование, а потом в апреле говорят, что будет другое, потом берут назад слово. В середине июня опять обещают устно, что все сократится.
Оформляют приказы задним числом, да, 25 апреля с 1 января.
Совершенно верно. То есть, на самом деле, это все говорит об одном. Деньги-то есть. Но то, что нашей школе сказали в проект, в пилот вы не войдете, если не объединитесь. А потом сказали...
В пилот имеется в виду подушевое финансирование.
Нет, а пилот – это придуманная господином Калиной формула, вынуждающие школы за дополнительное финансирование вводить у себя так называемую новую систему оплаты труда и новые формы отчетности. Поскольку все школы в Москве, как и в России, уже давно это ввели, никакой разницы по содержанию работы отчетной, например, в нашей школе и в школах других московских нет. Тем не менее, нам сказано, что мы почему-то в этот пилот войти не можем. Но самое интересное, что как только мы присоединимся, вернее, присоединим к себе другую школу, нам тут же эти деньги найдут. Значит, деньги есть, значит, господин Калина в каком-то мешочке, банке, я не знаю какой, хранит эти деньги или может их спокойно перебрасывать. Где тут финансовая дисциплина? Где вопрос об отчетности? Сейчас мы готовим через одного депутата Мосгордумы запрос в Счетную палату города Москвы на предмет проверить, почему с 2010 года у нас не поменялись нормативы. Почему у нас, в отличие от большинства регионов, все нормативы круглые? Вот взято 63 000. Почему? Кто рассчитал, что за 4 года у нас ничего не поменялось? Ни инфляция, ничего. То есть это тоже работа, которую делает в том числе учителя, в том числе профсоюз. Еще очень важный момент. Надо думать, каким образом строить работу школы дальше. И вот, к сожалению, только одни родители это решить не могут. То есть у нас сейчас наш управляющий совет, состоящий из родителей, учителей и даже одного ученика 10 класса. Сейчас, вот, как раз завтра у них будет заседание о стратегии дальнейшего развития школы, о концепции школы, как она может меняться, не меняться под, в новых условиях. Вот, так что у родителей, у учителей, я думаю, пожалуй, не меньше сейчас способов воздействовать на ситуацию. А самое главное, чтобы учителя и родители не оказывались в ситуации искусственного противопоставления, чего им хотят очень часто навязать. Любимая речь там, департамента, министерства. Доложите нам о нехороших учителях, которые, например, с вас требуют деньги. А то, что учителей школы вынуждают требовать деньги, но с теми же самыми продленками, об этом забывается. Посмотрите, какие у нас плохие учителя. А учителям говорят, ну как вы можете работать с такими родителями? Да они вообще непонятно, что собой представляют.
Ну, да, это такая история старинная, тем более, что действительно до некоторых пор представление о том, чего надо ученику, вот как себе это думал учитель и как это себе представлял родитель, они расходились, да, и вот на самом деле такой редкий исторический момент, когда все все-таки как-то сфокусировались на одном, условно назвав это качественное образование, но тем не менее понимают средства его достижения похожим образом. Я напомню, что вы смотрите и слушайте «Класс на час свободы», веду программу я, Тамара Лиленкова. Мы сегодня говорим о том, как защищать образование. И если Константин Акуньков с нами, я хотела бы услышать его мнение по поводу средств наиболее эффективных. Я знаю, что действительно в группе там написано, что, друзья, давайте без эмоций, по делу, факты. У вас выстроено все очень точно, четко. Я представляю, что это не какие-то разговоры, да, когда плачут друг другу в жилетке, а у нас, у вас, это тоже такая обычная родительская история. Есть сайты для этого тоже. Но вы пытаетесь работать с фактами, и вы, наверное, понимаете что-то в этом.
Ну, во-первых, начнем с того, что изначально, когда эта группа создавалась, не было цели создать какое-то там объединение, там профсоюз родителей, какую-то с какой-то верхушкой. Задача была сделать место в пространстве, в интернет-пространстве, где встретились бы люди, у которых что-то случилось, с людьми, во-первых, такими же, чтобы обсудить вместе копаясь там в законах, законных актах и прочем, свои проблемы как-то решать. И плюс приглашать туда, в эту же группу представителей прессы, чтобы, собственно, обращать внимание и передавать вот эту информацию для дальнейшего ведения там публикации и прочего, прочего, прочего. В группе там есть и депутаты, и представители разных административных государственных учреждений, и пресса, и, собственно говоря, родители. Да. Важно, что нету... Вот эмоции, они здесь не нужны, и они не помогают совсем. Если есть конкретные факты... Если год-два назад теперь скажешь, что с этим делать, я говорил, что да, митинги и прочее, это очень важно. Ну, и сейчас это действительно тоже важно. Но лично мое собственное мнение, и даже не как администратора группы, а вот как родителя, что сила митинговая, она начинает, к сожалению, сильно как-то снижается ее эффективность, потому что, вот как и все вот, говорил, что, во-первых, есть другие методы воздействия. Во-вторых, за последний год с лишним мы увидели, как официальные структуры научились бороться с митингами. Это антимитинги, это вот просто, наверное, нам группе за питание здоровое, в садах и в школах, были вплоть до того, что собирали, проходит митинг, а где-то на разворках нужные телеканалы снимают интервью с нужными поставленными родителями. Вот. И поэтому, завершая свою мысль, на мой взгляд, сейчас было бы оптимально родителям, в первую очередь, учителям, которую... Да, я, кстати, не противопоставлял их, я соглашусь здесь с Ольгом, здесь это дополняющие силы. Если есть какие-то проблемы и нарушения, надо идти в суды, надо писать, если писать, то уже не петицию, а обращение. Пусть в департамент, но с копией вышестоящим администрациям, возможно, в прокуратуру, с просьбой разобраться и дать объяснение, если действительно есть серьезное нарушение. А вот есть нарушение или нет в том, что произошло, вот зачастую вот в группе нашими родительскими и учительскими силами, которые уже есть в группе, зачастую вот мы можем обсудить и как-то разобраться, есть оно или нет, насколько серьезно. Вдруг иногда бывают такие вещи, которые кажутся, да, это ужас, а формально и проиграться ни к чему, и вроде бы вообще чуть ли не все по закону. Всякое бывает. Поэтому, ну, в общем, на мой взгляд, главное сейчас это уже становится фиксация проблем и идти с ними в право и охранительные органы и прочие инстанции. Потому что иными средствами задачи, по-моему, не решаются. Разговаривать с нами перестают хотеть. А если Сарапилович Калина 2 года назад говорил, что мы без мнения управляющего совета ничего и вас и тронуть не посмеем, то сейчас мы смотрим, что происходит с вот текущими случаями. И школа номер один, и интеллектуалы, у всех уже упомянутых и прочих других, это уже вообще на мнение управляющего совета и не смотрит. И, кстати, формально по закону это не прописано. Хотя, ну вот раньше с нами играли в демократию, сейчас перестали. Вот.
Угу. Да, спасибо, Константин Всеволодович.
Да, но я хочу все-таки уточнить, что в законе не прописано, но есть подзаконные акты. В частности, есть порядок реорганизации московских школ. Там предусмотрена экспертиза независимой комиссией, которая... на самом деле состоит большей части из зависимых директоров, плюс зависимый так называемый общественный совет при департаменте. И один из моментов, который должна комиссия это отследить, согласие управляющего совета педагогического коллектива. И второй момент. Я, знаете, хоть я учитель права, но я принципиально не согласен с тем, что нам надо рассчитывать сейчас на суды. Как раз суд – это всего-навсего одна из возможностей. И более того, если в суде перед зданием или внутри, и внутри здания не будет толпы готовой кричать «судью на мыло», то судья решит так, как надо департаменту. Если в суде не будет независимых СМИ, то мы проиграем любые суды. И поэтому как раз общая тактика должна заключаться в комбинировании всех возможных средств, а суть, мне кажется, одна. Вот Калина, Ливанов, не знаю, кто угодно, должны понимать, что вот все, есть некий момент, с которого больше, какие бы то ни было переговоры люди прекращают вести, говорят, вот мы здесь встали, и вы можете нас отсюда унести только ногами вперед. Вот каждый раз, когда это происходит, власть отступает. В прошлом году, год с небольшим назад, закрыли сельскую школу в Молжаниново, вот там, помните, может быть, год с небольшим. Родители заняли местную управу, сказали, что именно здесь, в хорошем четырехэтажном здании, будут учиться наши дети. И с ними тут же подписали договор о том, что начнут ремонтировать школу, что их дети будут ходить близко от дома и так далее. Понимаете, все зависит от степени уверенности человека в том, что в самом деле ему отступать уже некуда.
Ну, значит, он должен находиться в очень крайней ситуации. Я Екатерину хочу спросить. Вот и мы с вами знаем тоже такой опыт и профсоюзный, когда человека восстанавливают, но возможности работать у него все равно нет. Катя, вот как вы думаете, если вас восстановят, если вернут коллектив, но все равно деньги вряд ли предложат те же, да? Или если останется тот же директор, потом вам надо устраиваться на работу. Понятно, что это Москва и департамент, в общем-то, один.
Да, департамент, в общем-то, один, и обо мне, ну, как и о некоторых наших коллегах, и, собственно, из других школ уже наслышаны, и уже люди, слыша мою фамилию в некоторых организациях, они уже так как-то реагируют по-особенному, скажем так. Что касается вот конкретно нашей школы, то я теперь вообще, мне сложно предполагать, что будет, потому что в понедельник ситуация у нас кардинально поменялась, вот в этот понедельник, в том, что в 11 часов утра начальник окружного управления Сусакова Ольга Николаевна представила коллективу нового исполняющего обязанности директора. То есть, ну, можем так сказать, что наши действия, они дали какой-то небольшой результат в том хотя бы, чтобы вот предыдущую сняли, потому что, ну, собственно, даже конструктивный диалог, пусть понимая, что человек не собирается выполнять своих обещаний, но даже этого она не выполняла. То есть с коллективом она общалась только на повышенных тонах, а с родителями она просто не общалась, ну, грубо говоря, даже прячась от них, вот, баррикадируя в школе, либо не появляясь там в рабочее время вообще, то есть после рабочего дня, мотивирует тем, что она директор другой школы.
Ну, она же тоже такая фигура, в общем-то, на шахматной доске, ее же тоже передвигали, да, она не сама принимала решение, надо предполагать.
Ну, да, мы предполагаем, что это все, конечно, сказки о том, что они тут пришли и сами все делают, творят, что хотят, а в департаменте сидят и, конечно, об этом ничего не подозревают и очень удивлены. Конечно, она
управляема. Ну, то есть некую формальность вам дали как надежду?
Ну, да, вот надежду, не надежду, может быть, нам дали передышку, мы пока не понимаем, что это. Пришел другой человек, который общается с представителями родительского, так сказать, комитета, с представителем педагогов, в том числе. Вот я вчера с ним беседовала, как уже уволенный, меня пустили в школу. То есть все, так сказать, красиво. Пожалуйста, заходите, пожалуйста, проходите, здравствуйте.
Вы были выслушаны ваши пожелания, вас пригласили обратно, или вот какая-то картина будущего была
предъявлена? Он сказал, что пока, поскольку он только сегодня пришел, получается, что пока он не может никаких планов строить, конечно, он будет звать людей обратно, но пока не очень хорошо представляет, как это все будет делаться, потому что зарплаты, собственно, неоткуда взять большой и даже...
Прежний.
Да, даже не прежний. Собственно, речь, понимаете, нас вот на протяжении вот этих двух месяцев нас неоднократно, вот именно нашу школу, коллектив нашей школы, неоднократно упрекали в том, что мы зажравшиеся педагоги, которые очень хорошо тут жили, и директор, и какие-то СМИ, которые хорошо жили, и которые получали большую зарплату, и теперь им на детей наплевать, они просто хотят денег. То есть мы согласны были остаться на меньшую зарплату. Никто не говорил, то есть мы прекрасно понимали, что да, коэффициенты были высокие, и никто не говорил о том, что вот дайте нам это, и все. Но из-за 14 тысяч люди не имеют возможности работать. Как-то вот департамент, видимо, этого не понимает, что не у всех есть такая возможность сесть и ждать.
Тем более, я так понимаю, что опыт уже вот таких объединений, закрытия школ, он есть. Я имею в виду, да, таких, как ваши. Да. То есть те 9, которые были уже закрыты, там какие-то есть результаты?
Там результаты, собственно, плачевные. 9 школ свое существование прекратили, и как структурные подразделения, что нам обещалось, что вы будете структурным подразделением в комплексе, вас никто не тронет, они тоже прекратили. И на вопросы заместителю руководителя департамента Васильевой Татьяне Викторовне, что, собственно, куда 9 школ-то делись, они нас обвиняют в том, что мы не понимаем, что происходит, и поэтому вот вы, дескать, так возмущаетесь, потому потому что вы не понимаете, что вам будет хорошо.
А мы говорим, что вы останетесь все... точно таким же, только у вас будет общая какая-то юридическая история.
Да. А мы говорим, что мы все понимаем, и очень хорошо. 9 школ свое существование прекратили. И нас хотят точно так же уничтожить, только мы не хотим. И родители наши не хотят. Поэтому, вот, как бы, да, история плачевная, и повторения нам не хочется. И очень жалко и детей, и родителей, которые вот являются заложниками этой игры.
А родители понимают что-то про своих детей, куда их дети пойдут учиться?
Как раз большинство родителей прекрасно понимают.
Потому что дети-то, наверное, к вам попадают из разных школ, и, наверное, они меняют не одну школу по дороге вашу.
Совершенно верно. И не одну, некоторые меняют до 5-4 школ. И родители-то как раз адекватно понимают, что для их детей... Это, возможно, последний шанс, вот такая, знаете, грань между обществом и вот уже какими-то уголовными. То есть есть уже случаи, которые нам известны, что вот после закрытия, например, тоже 10-й школы для детей с девиантным поведением, там уже есть 2 открытых уголовных дела на бывших учащихся этих школ. То есть родители понимают, что наша школа – это такая вот грань, которая удерживает их детей от падения вот в эту асоциализацию, вот, в преступности и так далее.
При том, что они еще такие школы некоторым образом все-таки помогают существовать обычным школам, потому что бывает так, что ребенок не справляется с ситуацией внутри, да, и его тогда есть куда перевести без ущерба такого значимого, то есть без милиции, без уголовного дела, вот без каких-то таких комиссий по делам несовершеннолетних. Да, все-таки это как-то можно решить более-менее человеческим образом.
Да, потому что дети у нас самые разнообразные. Собственно, девиация, чтобы люди понимали, потому что уже как бы и московские чиновники начинают обвинять в том, что вы, дескать, защищаете малолетних преступников. Они совершенно никакие не преступники. Девиация – это отклонение от общепринятых социальных норм. И она происходит по самым разным причинам. Это и в силу какого-то их психоэмоционального развития, и в силу ситуации в предыдущей школе. То есть если ребенка за его какие-то особенности начали там, ну, выражаясь русским языком, чмырить, гнобить учителя, то он, конечно, замкнулся, он агрессирует и ведет себя даже порой не совсем адекватно. Но попадая в нашу школу, дети уже сталкиваются с тем, что к ним относятся как к равным. Как... Никто не говорит им, что они дураки, что им куда-то там надо идти в другое место, что здесь им не место. С ними работают, их социализируют, адаптируют. Есть социально-психологическая служба, есть воспитатели. То есть ребенок попадает и понимает, что ага, а вот и тут главное все такие, все с такими же проблемами. Они друг над другом не смеются. У них схожие проблемы. Поэтому они тут, так осмотревшись, понимают, что а все нормально. Что да, вот здесь мы можем учиться, и да, нам нравится. И бывшие ученики, вот мои лично бывшие ученики, которые узнают о том, что сейчас происходит, они со слезами на глазах ко мне приходят и говорят, ну, Екатерина Юрьевна, ну что ж творится-то? Ну, давайте мы тоже куда-нибудь придем и скажем, что не надо школу закрывать.
Да, ну это тоже надо сказать, что метод прийти вот бывшим выпускникам, ученикам и сказать, что не надо закрывать школу, в любом случае у родителей, у детей должен быть выбор. Ну, вот представители последних в своем роде школ сегодня в гостях классного часа «Свобода», Всеволод Луховицкий, школа «Интеллектуал», Екатерина Богатырева. Это, ну, школа, наверное, так пока для детей с девиантным поведением, школа номер один. И также администратор группы в защиту образования Константин Окуньков. Вела программу Тамара Лиленкова.
Свобода в клубах. Гуманитарии о политике, ученые о прекрасном, художники о власти, богема на баррикадах. Образ будущего создается сегодня. Сразу после выпуска новостей. Слушайте и смотрите нас на сайте www.svoboda.org.
Что значит для вас свободная Россия?
Отношение чиновников к людям. Очень у нас не любят наших людей, простых людей, обыкновенных, очень.
Это страна, где человек должен чувствовать свою безопасность, должен быть уверенным в будущем своем, своих детей, родных и близких.
Это когда каждый человек в ней живет счастливо.
В начале 90-х годов еще можно было вести речь по поводу свободной России. За прошедшие 20 лет все надежды рухнули, сейчас живем так, как живем.
Для меня свободная Россия – это Россия думающая, потому что Свобода возникает только тогда, когда появляется осознанная необходимость.
Куда хочу, туда иду. Чего хочу, то съем.
Россия не может быть свободной, потому что это Россия.
Ваша свобода в 21 веке.
Говорит Радио Свобода. Слушайте нас на всей территории России. В следующем часе нас можно слушать на коротких волнах. 11840, 11890 и 15130 килогерц. Свободный информационный мир. Радио «Свобода».